Баснословные гонорары и блогеры, которых использовали в темную, как работала американская компания, через которую российские пропагандисты продвигали кремлевские нарративы. Что мы узнали из новых судебных документов о дезинформационной компании «Доппельгангер», расскажет журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. И как искусственный интеллект спустя 10 лет помог украинским журналистам установить личности россиян, которые участвовали в оккупации Луганска и вывешивали триколор над администрацией. Расследование издания «Фарватерс Хит». Здравствуйте! Вы смотрите «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и это наша еженедельная программа, посвященная журналистским расследованиям. Дистанция временная или географическая не помеха для работы журналистов-расследователей по всему миру. И сегодня мы, в частности, поговорим о дистанции временной, о журналистском расследовании, проведенном 10 лет спустя. Но главная тема сегодняшнего выпуска – это пропагандистская кампания в Соединенных Штатах, которую организовал Кремль. Наш коллега Мэтью Купфер провел много часов, изучая документы, касающиеся сразу двух дезинформационных кампаний. Это обвинительное заключение в отношении сотрудников канала Russia Today, а также ходатайство, которое поддерживает изъятие доменных адресов, связанных с операцией «Доппельгангер». Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шоды.
Иран передал России баллистические ракеты, КГБ шантажирует за донаты, в криптовалюту Дурова вкладывались компании, занимающиеся вывозом угля и металла из Донбасса, и как компания из Узбекистана помогает вывозить предметы искусства из Европы в Россию. Дайджест расследований за неделю. CNN и Wall Street Journal. Иран передал баллистические ракеты России. Согласно источникам CNN и Wall Street Journal, Иран недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Этот шаг, вероятно, направлен на поддержку России в продолжающейся войне в Украине, пишет CNN. Как пишут СМИ, сделка между Ираном и Россией ожидалась почти год. И ранее представители США и Запада предупреждали о возможности передачи этого оружия. Переданные ракеты, такие как FATC-360, имеют дальность в несколько сотен километров. Представитель Совета нацбезопасности США Шон Савет заявил CNN, что любая передача иранских ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном Кремля в его вторжении в Украину. О передаче ракет также сообщает агентство Associated Press. Его источники сообщают, что в воскресенье США проинформировали своих союзников о факте передачи ракет. О том, что Иран передал России ракеты, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что за это Соединенные Штаты вводят новые санкции против Тегерана. «Мы предупреждали Иран публично, предупреждали Иран приватно, что этот шаг станет опасной эскалацией, и теперь Россия получила партии этих ракет», — заявил Блинкен. Информацию о передаче также ранее прокомментировали в украинском МИДе. «Предупреждаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений», сказано в заявлении МИД Украины. Тегеран отрицает факт передачи, однако в интервью иранским СМИ депутат парламента страны Ахмад Бакшаиш Ардестани заявил, что Иран поставляет России дроны и ракеты в обмен на сою и пшеницу. А вот как прокомментировали информацию о передаче ракет в Кремле. «Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — заявил Дмитрий Песков. Вот так. Спецслужбы Беларуси шантажируют за донаты оппозиции. Белорусский КГБ использует шантаж для получения денег от граждан республики, которые делали пожертвования оппозиции. Под угрозой уголовного преследования людей вынуждают переводить деньги в один из государственных центров. Об этом сообщил один из жителей Беларуси, пожелавший остаться анонимным, в интервью с «Вот так». Он рассказал, что в 2020 году делал пожертвование в фонд помощи оппозиционерам, который позже был признан экстремистской организацией. Как говорится в материале, в 2024 году с этим мужчиной связался человек, представившийся сотрудником КГБ по имени Антон Гаврилов, и пригласил его на встречу здания КГБ в Минске. Журналист «Вот так» связался с Гавриловым, который подтвердил, что против донатеров оппозиции готовятся уголовные дела. По его словам, у таких людей есть выбор – прийти в КГБ лично и компенсировать ущерб или решить вопрос дистанционно. Когда был выбран второй вариант, Гаврилов прислал черновик заявления о явке с повинной, где было указано, что необходимо перевести $1000 на счет Республиканского центра организации медицинского реагирования в качестве возмещения ущерба государству, пишет «Вот так». Журналисты также установили, что банковские реквизиты действительно принадлежат государственному центру, что подтверждает связь Гаврилова с силовыми структурами Беларуси. Важная история. В криптовалюту Дурова вкладывались компании, вывозившие уголь и металл из оккупированного Донбасса. Издание «Важная история» обнаружило среди инвесторов проект Павла Дурова «ТОН» компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины. Их удалось обнаружить благодаря базе черной бухгалтерии Сергея Курченко, которого называли «кошельком экс-президента Украины Виктора Януковича», пишут «Важная история». Курченко, как пишет издание, стал, по сути, монополистом в серых схемах вывоза угля и металлов из Донбасса. Среди крупных покупателей угля и металлов, вывезенных Курченко из Донбасса, оказались нидерландские компании Citron BV и ME Property Invest. Как выяснили «Важные истории», эти компании взаимосвязаны. ME Property Invest управляла Citron BV, однако структура их собственности организована таким образом, что не позволяет установить настоящих владельцев. В 2018 году Citron BV инвестировала около 10 миллионов евро в проект «ТОН», пишут «Важные истории». При этом представитель Телеграма сообщил «Важным историям», что все инвесторы прошли детальные процедуры у ведущих провайдеров таких услуг Европы и в европейских банках Телеграма. Работой с инвесторами занимались специалисты финансового рынка. Команда Телеграма занималась технической разработкой проекта. Система. Компания из Узбекистана помогла российским бизнесменам тайно вывести из Европы около 200 предметов искусства. Проект «Система» сообщает, что, несмотря на введенные против России санкции на импорт в страну, в 2023 и 2024 годах узбекистанская логистическая компания «Band Broker» содействовала незаконному ввозу в РФ более 200 произведений искусства общей стоимостью около 36 миллионов долларов. Расследование утверждает, что в 2023 году с яхты в Нидерландах, которую «Система» связывает с Алексеем Репиком, владельцем фармкомпании «Эрмфарм» и строительной фирмы «Эрстрой», которая, согласно «Системе», является одним из застройщиков оккупированного Мариуполя. Сообщается, что было вывезено 44 произведения искусства на общую сумму 4,5 миллиона долларов. Среди этих предметов были работы таких мастеров, как Сальвадор Дали и Анри Матисс. Все эти произведения сначала были доставлены самолетом в Ташкент, а позже оказались в Москве, говорится в расследовании. Полина Репик, жена Алексея Репика, в интервью «Системе» заявила, что их семья продала упомянутую в расследовании яхту еще в 2021 году. Однако, как отмечает «Система», в публичном реестре владельцем яхты по-прежнему значится офшорная компания, связанная с Репиком. Тем не менее, супруга Репика подтвердила, что произведения искусства с яхты вернулись в Россию и были переданы в музей, не уточняя, в какой именно. Кроме того, как утверждается в расследовании, «Band Broker» оказала помощь предпринимателю Макартичу Акраяну, владельцу московского авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» и других компаний, которые производят продукцию для военных нужд. В феврале 2023 года его жена вывезла в Москву произведения искусства Петра Кончаловского, Зинаиды Серебряковой и других художников общей стоимостью 286 миллионов долларов. Как пишет «Система», ни Репик, ни Акраян не прокомментировали полученную журналистами информацию, как и санкционные регуляторы ЕС и Швейцарии. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шодым. Вы смотрите программу «Дистанции». Так, что мы знаем о сети с участием американских блогеров, созданной при участии российского государственного телеканала Russia Today? Сети, которая, помимо прочего, пыталась воздействовать на предпочтения избирателей в США, да еще и прямо перед выборами. Подставная компания, фейковый инвестор, миллионы долларов на продвижение повестки. И все это, как я уже сказала, незадолго до выборов, когда остаются уже считанные месяцы, даже недели. Выяснилось, что ко всему этому была причастна компания Russia Today, двум сотрудникам, которым Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение. А еще против нескольких, включая главного редактора Russia Today Маргариты Симонян, были введены санкции. У нас выходило уже несколько статей, несколько материалов на эту тему, которые писали наши коллеги. Но на то, чтобы разобраться во всех деталях случившегося, пришлось потратить много времени на то, чтобы изучить документы. И этим занимался все это время мой коллега, журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. И сейчас поделится с нами подробностями. Он изучил обвинительное заключение. Мэтт, на что вообще проливают свет эти документы? Что ты узнал после их подробного изучения? Кто эти блогеры, которых нанимали или их использовали в темную?
По сути, мы давно знаем, что Россия занимается распространением дезинформации и пропаганды, пропаганды в социальных сетях. То есть это не новость, но обвинительный акт против двух сотрудников Russia Today все равно проявляет свет на очень серьезную кампанию, очень сложную и креативную. Дело в том, что согласно обвинительному акту, эти два сотрудника Russia Today вместе сотрудничали с двумя не на названными иностранцами, которые живут в США. Журналисты позже выявили, что они Лорен Чен и Лиам Донован, они консервативные комментаторы. Они вместе создали компанию в США. Журналисты выявили, что компания называется Tenet Media. Это, скажем, агломерат консервативных блогеров и комментаторов. Эта компания получила серьезное финансирование от Russia Today. Скорее всего, эти два канадца знали, что они работают с россиянами согласно обвинительному акту. И они вместе заключили контракты с группой американских консервативных инфлюенсеров и комментаторов. Эти люди, они разные, их, если я правильно помню, 6. Часто среди них есть люди, которые раньше считались левыми или либералами, но со временем они стали консерваторами. Это такой, ну, такой интересный момент, потому что очень часто дезинформация Кремля бывает направлена на такую аудиторию. Среди, то есть инфлюенсеры и комментаторы не называются в обвинительном акте, все равно журналисты, скорее всего, поняли, кто они. Предполагается, что первый комментатор – это Дэйв Рубин. Он раньше был левым либералом, скажем так. Он сегодня консерватор. И второй комментатор – это Тим Пул. Это человек, который сначала прославился своим участием и освещением движения «Occupy Wall Street». А позже он стал консерватором. И оба мужчины утверждают, что они не знали о российском финансировании этой компании.
И, то есть была какая-то часть, скорее всего, блогеров, которые знали, а была часть, которые не знали о том, на кого они точно работают.
Учредители компании Tenet Media, скорее всего, знали, судя по обвинительному акту. А вот самые блогеры, комментаторы Да-да. Не знали. А почему я считаю, что они, скорее всего, не знали? Ну, во-первых, в обвинительном акте пишется, что они не знали. Во-вторых, они не просто опровергают эту информацию, но еще и Тим Пул дал комментарий другому консервативному комментатору Бену Шапиро об этом, и он рассказал, что, скорее всего, договоренность Tenet Media была похожа на договор об использовании контента. То есть, по сути, он не участвовал напрямую, а просто они использовали его контент. Третья причина, почему я думаю, что, скорее всего, эти комментаторы не знали о присутствии россиян в этой компании и присутствии российского финансирования, это потому что, если очень близко читать обвинительный акт, то становится ясно, что одна из целей этой кампании заключилась в том, чтобы как-то убеждать инфлюенсеров, комментаторов делать перепосты контента со страниц социальных сетей этой компании Tenet Media. То есть, например, Tenet Media в Твиттере публикует какой-то твит, какой-то пост с нарративом, выгодным Кремлю, и потом, потом сотрудники компании просят инфлюенсеров сделать перепост. И не всегда они не всегда делали перепост, и согласно обвинительному акту, кураторы из Russia Today, которых зовут Константин Калашников и Елена Афанасьева, они были не всегда довольны этим. То есть они бы хотели,
ну,
чтобы
вот перепост просили делать по зову сердца, так сказать, или за деньги?
Перепост не за деньги. То есть в обвинительном акте написано, что в переписке между разными сотрудниками этой компании говорилось, что они не обязаны делать перепосты. То есть это не часть договора, насколько мы понимаем. Но при этом эти блогеры, эти комментаторы получали хорошие деньги за это сотрудничество или за использование контента. То есть один из инфлюенсеров, комментаторов, то есть первый комментатор получал примерно $400,000 в месяц за 4 видео, второй получал меньше, но все равно значительные деньги. В целом Россия сегодня потратила на эту кампанию примерно $10 миллионов, и американские прокуроры утверждают, что эта компания, и это, то есть эта компания Tenet Media не могла быть прибыльной в этих условиях. То есть это не прибыльная, прибыльный бизнес.
Ну вот ты назвал такие огромные суммы, при этом люди, которые делали эти видео, как ты говоришь, скорее всего, не знали, для кого именно они это делают. А неужели у них не вызвали подозрения такие суммы?
Дело в том, что они получили информацию о том, как деньги якобы от финансиста, который просто интересуется этими темами, который хочет работать на улучшение окружающего мира. И то есть они думали, что эта компания финансируется за счет некого Эдуарда Григориана. Очень, по-моему, смешно и удивительно, что в Russia Today выбрали имя Эдуард Григориан, поскольку глава директора России сегодня Маргарита Симоньян, россиянка.
А ее муж Тигран Кеосаян.
Да, то есть, по сути, там...
Сатирическую программу на российском телевидении.
И поэтому очень интересно, что они выбрали армянскую фамилию, потому что, мне кажется, это как бы не помогает им скрывать источник денег. Правда, они утверждали, что Григориан предприниматель в Бельгии или во Франции, поэтому они скрывали связь с Россией. Все равно интересно, что у него было такое имя и фамилия очень как-то армянская, русская.
Какие именно видео и в каких соцсетях распространяли эти блогеры? Можешь ли ты привести пару примеров?
Нет, настолько много четких примеров. Они работали в разных сетях. У этих блогеров есть у них часто подкасты, у них есть каналы в Ютубе. Но у Tenet Media, у компании были страницы, если я правильно помню, на X, то есть в Твиттере, в Фейсбуке, в других социальных сетях. И иногда Tenet Media предлагала темы. Например, предложили тему одному комментатору о том, как якобы, то есть это по утверждениям Кремля, естественно, Украина устроила теракт в Крокус Сити Холл. Это уже распространенный нарратив Кремля, хотя на самом деле мы знаем, что исламское государство заявило, что она несет ответственность за этот теракт.
Да.
Поэтому это то, что, наверное, могло бы вызвать сомнения, но дело в том, что эти нарративы иногда существуют среди блогеров этого политического направления. Поэтому немножко сложно сказать, должны ли они были понять, что это сомнительные деньги, сомнительная компания.
Можно ли как-то оценить эффективность этой кампании, пропагандистской кампании, насколько она повлияла на американское общество?
Это всегда самое сложное, когда мы обсуждаем дезинформацию, потому что оценить эффект, просто нет таких мер для измерения их эффект. Дело в том, что делает эту кампанию серьезной и интересной, это то, что настоящие комментаторы, которых люди читают и слушают и смотрят в США, были задействованы в интересах Кремля. Этого, насколько я помню, такого не было, секретного задействия таких людей в целях Кремля до этого не было. Если сравнить с компанией Doppelganger, то это фейковые, это копии, они используют копии настоящих американских сайтов новостей и западных сайтов новостей, копии сайтов государственных учреждений в западных странах, и они также создают оригинальные сайты, то есть новые сайты, которые выдают себя за независимые источники, но на самом деле находятся под контролем.
Да, то есть это подделка.
Да, это подделка. То есть в этом случае не было подделки людей, не было подделки, скажем, контента, скорее всего. Да, они использовали настоящих людей, но при этом это финансировалось за счет Кремля.
А сам факт того, что эту операцию, эту сеть, компанию раскрыли, это повлияет на американское общество, на тех людей, которые этим блогерам доверяли?
Это тоже хороший вопрос, и я думаю, мы не знаем ответа. Я думаю, что эта ситуация в целом заставляет людей думать, понимают ли они, откуда информация, которую они получают. потому что, по сути, есть очень много анонимных аккаунтов, анонимных, даже анонимных инфлюенсеров, и есть люди, которые появляются в социальных сетях, комментируют события, политические события, общественные события, и мы не знаем, кто их финансирует, мы не знаем, кто за ними стоит, и, по сути, ну, в большинстве случаев я уверен, что они просто обычные люди, но как эта вся ситуация показывает, мы не можем знать с уверенностью, кто есть кто в интернете.
Мой коллега Данил Гальперович в своей статье, посвященной пропагандистской кампании, пишет: «Бравада российских пропагандистов при этом выглядит не слишком обоснованно. Операция вмешательства ими, по сути, провалена. Американское общество узнало о ней достаточно рано, и теперь к любым нарративам, которые будут звучать подобно тем, что были проплачены Москвой, у публики в США может возникнуть серьезное недоверие». Конец цитаты. В этой же статье приводится еще одно очень интересное наблюдение. Один из ведущих специалистов США по раскрытию операций российских властей в цифровом пространстве, директор цифровой криминалистической исследовательской лаборатории Атлантического совета Эмерсон Брукинг, говорит, что приемы, использованные Москвой сейчас, сильно отличаются от тех, что Москва использовала в 2016 году во время вмешательства в американские выборы. Я приведу еще одну цитату. «Различие нынешних их действий с вмешательством России в выборы этого года и 2016 годом просто день и ночь», говорит эксперт. Тогда российское вмешательство было в основном через агентство интернет-исследований и другие подобные группы, нанятые российской властью. Но они действовали в основном как маркетинговое агентство. Сейчас же мы знаем, что RT и ее контракторы, деятельность которых была направлена против США, работали по прямому указанию администрации президента России. Их активность была гораздо более плотна и централизованно контролируема. У них был гораздо более изощренный подход к американскому политическому ландшафту, информационной среде. Они стремились получить определенную аудиторию и произвести на нее впечатление. Конец цитаты. Вы эту статью можете найти на сайте «Голоса Америки». Я напомню, что с нами на связи журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. Я бы хотела попросить тебя прокомментировать вот эти высказывания. Действительно ли мы видим очень существенные различия в дезинформационных кампаниях сейчас и когда это было в 2016 году?
Компания от Russia Today действительно очень сильно отличается от пропаганды и дезинформации России в 2016 году. И когда мы смотрим на Doppelganger, мы все равно можем видеть, что в принципе их работа этой компании развивается и есть новые тенденции. Я бы сказал, что создание копии настоящих сайтов новостей и госучреждения — это нововведение. Создание новых изданий всех фейковых новостей, которые якобы являются независимыми, но на самом деле находятся под контролем Кремля — это нововведение. То есть в 2016 году было очень много фейковых страниц, фейковых людей в социальных сетях. Эти тролли, они работали в комментариях под, скажем, статьями или под постами. Mm-hmm. Они общались с американцами под прикрытием того, что они якобы американцы или, например, люди, которые не связаны с Россией. То есть там было самое главное, мне кажется, было общение, было создание таких условий, где люди не знают, что во что верить, что думать, потому что мнение очень сильно расходится в комментариях, создание хаоса информационного. И еще они иногда, например, организовывали настоящие действия в настоящей жизни. Например, если я правильно помню, российские тролли, фабрики троллей организовали протест движения Black Lives Matter, то есть чернокожие жизни имеют значение. Они организовали какие-то уроки по карате для афроамериканцев. Если я правильно помню, было относительно давно. То есть было такое. И мне кажется, в информационном пространстве сегодня делают ставку на работу с информацией. Они делают вид, что они являются журналистами, что они являются СМИ или страницами госучреждения, потому что хотят ввести людей в заблуждение. И намного проще это сделать, когда создаешь контент, который люди могут делиться в своих социальных сетях, и в принципе они не всегда будут понимать, что это фейк, что это дезинформация, потому что это под видом настоящих источников, надежных источников.
Я напомню нашим зрителям, что тут мы уже переходим к другой теме, к разговору об еще одной дезинформационной кампании, которая называется «Доппельгангер». Мы тоже о ней подробно рассказывали и сегодня уже упомянули ее несколько раз в нашем эфире. Я напомню, что это крупнейшая операция Кремля по дезинформации в странах Запада. Мы уже рассказывали о ней в наших эфирах, и вот на днях появился важный документ, ходатайство, которое поддерживает изъятие доменных адресов, связанных с этой кампанией. Насколько я понимаю, Мэтт, тебе удалось этот документ тоже изучить, хотя я так взглянула на него, он просто огромный.
Да, документ действительно огромный, поэтому очень трудно как-то понять или охватить умом все содержание. На самом деле много сложных моментов. Судя по тому, что я читал в этом документе, нет настолько шокирующих новых утверждений, обвинений. По сути, мы знали почти все это. Было несколько интересных моментов. Например, мы знаем, что, в принципе, Путин сам знал о кампании, о существовании кампании. Ему рассказали о ней. Ну, неудивительно, но у нас теперь есть серьезное подтверждение, потому что Минюст США цитирует, или ФБР цитирует документы из кампании, внутренние документы от кампании Доппельгангера. Мы также знаем, что есть еще одна организация, которая является частью Доппельгангера. Это автономная некоммерческая организация «Диалог». Мы до этого знали, что «Диалог» как организация предназначена работать на улучшение коммуникации между обществом и властями. Но по факту эта организация распространяет дезинформацию о войне в Украине. Кстати, организация также связана с изданием «Ридовка», если вы знаете это издание, да. Мы, наверное, видели. Но, по сути, мы узнали, то есть я узнал из ходатайства, что «Диалог» занимается в компании «Доппельгангер» созданием сайта оригинального контента, то есть оригинальных сайтов, которые выдают себя за независимые СМИ. И это, ну, мы, конечно, знали, что это часть Доппельгангера, но я до этого не знал, что именно «Диалог» занимается этим.
Можно ли сделать вывод о том, какие страны были основными мишенями именно этой кампании «Доппельгангер»?
Мы видим, что основными странами были Германия и Франция. По разным причинам люди, стоящие за «Доппельгангером», считали, что особенно Германия очень уязвима. Были направления кампании, которые были адресованными на разные аудитории в разных странах. США, конечно, Италия, Украина. В ходатайстве говорится о том, как, в принципе, они даже либо направляли свои усилия, либо планировали направить свои усилия на российскую аудиторию. И была часть кампании, которая была посвящена Израилю и еврейской общине в США.
А насколько эффективной была эта кампания? О каком эффекте можно говорить? О прямом и, может быть, о каком-то побочном?
Очень трудно сказать, потому что даже если мы видим, что, например, эти страницы компании получили, скажем, 4 миллиона просмотров, мы не знаем, что это конкретно означает. И мы надо понять, что здесь очень большой объем контента, поэтому могут быть много просмотров, но на самом деле каждая статья, каждый пост получал относительно мало. Что мы можем сказать об эффекте? Иногда выявление дезинформации может произвести эффект на общество. И я приведу очень, по-моему, интересный пример. В ходатайстве есть документ, то есть внутренний документ Доппельгангера о кампании, направленной на еврейскую общину в США и Израиль. И там говорится о том, как они хотят поддержать консервативные голоса, и они считают, что или хотят продвигать идею, что либеральные евреи выступают против интересов Израиля и интересов еврейской общины. После публикации ходатайства в социальных сетях, особенно на X, появились посты от людей, которые называли себя либеральными евреями. Они говорили, что нас уже несколько месяцев в социальных сетях называют капо, то есть евреями, которые сотрудничали с нацистами и работали на нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны, что называют нас предателями еврейского народа. И теперь мы понимаем, что источник этих обвинений – это Doppelganger, это российская компания. Я не знаю, как человек, который следит за еврейской общиной и обсуждениями Израиля и войны в Газе в социальных сетях, мне кажется, такая конфликтность, такие обвинения существуют независимо от компании Doppelganger. И мы даже не знаем, насколько эффективна была та часть компании, которая была задействована против Израиля, против еврейской общины. Поэтому это вот такая ситуация, где выявление дезинформации влияет на восприятие, скажем, политической ситуации в США людьми, которые живут в США. И это вот такой побочный эффект дезинформации. Очень сложно понять, что с этим делать, как реагировать на это. И мне кажется, наши эксперты по дезинформации и, наверное, наши власти тоже об этом, скорее всего, не так часто думают, потому что это, мне кажется, относительно новая ситуация. Правда, я скажу, что эксперты по дезинформации часто говорят, что не стоит переоценивать влияние дезинформации, потому что это может создать вторичный эффект, который негативно повлияет на общество.
Мэтт, спасибо большое, но я тебя попрошу пока не отключаться. Я знаю, что ты в своей работе постоянно используешь технологии искусственного интеллекта, в частности, например, для распознавания лиц, поэтому я попрошу тебя остаться с нами и посмотреть нашу следующую историю о том, как украинские журналисты 10 лет спустя установили именно с помощью искусственного интеллекта личности россиян, которые поставили флаг на администрации Луганска в 2014 году. Не так называемые ополченцы, не русскоязычное население Украины, которое призывало якобы Путина прийти и помочь, а специально приехавшие туда россияне. О том, как это удалось узнать, мы поговорили с главным редактором онлайн-издания «Фарватерс Хит» Александром Белокобыльским. Александр, давайте напомним зрителям, о каком именно событии идет речь, потому что все-таки уже 10 лет прошло и очень много всего случилось. Что именно вы расследовали?
Это часть истории так называемой «Русской весны», одно из первых появлений публичных российского триколора в Луганске. Напротив памятника Тарасу Шевченко, где собирался украинский Евромайдан, луганский, сторонники антимайдана, скажем так, вывесили триколор на одном из знаковых строений Луганска, так называемый дом со шпилем. Их там два, и вот на одном из них появился российский триколор. Уже тогда было понятно, что в этом участвовали не только местные жители, но и россияне. Из их разговора было понятно, что они приехали в Украину из-за ее пределов. Кроме того, у них был характерный говор, не свойственный жителям Луганской области на русском языке. И мы установили конкретно этих лиц, которые поднимали российский триколор.
А вы не помните, как тогда это подавала российская пропаганда? То есть говорили, что это не россияне, а что это местные украинцы, которые вот против Майдана и так далее?
Разумеется, все так называемые акции так называемого антимайдана проходили под видом того, что это местные жители, которые протестуют против, опять-таки, так называемого переворота в Киеве, конечно же. И они выходили с российскими флагами, они пели гимн Российской Федерации, и все это выглядело, как будто местные жители настолько недовольны происходящим в столице.
Как вам удалось установить их личность? Вы подробно описываете это в вашем материале, но если коротко, что больше всего помогло?
Больше всего помогли современные доступные сейчас инструменты поиска по распознаванию лиц с использованием искусственного интеллекта, которые выдали нам страницы в социальных сетях этих людей, и таким образом мы по соцсетям смогли смогли идентифицировать их, найти телефоны, адреса, паспортные данные и то, чем они занимались впоследствии.
То есть 10 лет назад такое точно было бы невозможно?
Абсолютно.
Это означает, что сейчас таких расследований будет появляться все больше и больше?
Безусловно. И это говорит нам о том, что любого человека можно идентифицировать, поскольку цифровой след остается. Это касается и военных преступлений, которые совершают военнослужащие Российской Федерации на территории Украины. То есть всех преступников можно установить.
Что вас больше всего удивило в этой истории?
Давайте я расскажу, что больше всего меня огорчило в этой истории. Мы исходили изначально, наша гипотеза была в том, что это действующие на тот момент военнослужащие Российской Федерации были, поскольку ребята были молодые, и они были в тельняшках, все указывало на то, что они могут быть военнослужащими, в частности, с военнослужащими воздушно-десантных войск. К сожалению, нашему огромному, на тот момент они не были действующими военными. Однако, здесь я должен четко отделить факты от мнений по журналистским стандартам. Мы, естественно, дали только факты, но мое личное мнение в том, что и они там оказались совершенно не случайно. Один из них только что, буквально в ноябре 2013 года, закончил военную службу в воздушно-десантных войсках, а другой из них буквально весенним призывом пошел снова-таки в воздушно-десантные войска. До этого он был участником военно-патриотического движения и очень похоже на то, что их скоординированно направляли тогда в Луганск.
И вы также делаете предположение о том, что один из них может иметь отношение к разведке?
Да, на это указывают фотографии из соцсетей, где он со своим другом, спортсменом отмечают день разведки. Кроме того, мы с помощью инструментов поиска нашли фотографии 2019 года, где вот один из этих молодых людей все еще служил в ВДВ, и таким образом я предполагаю, что да, он имеет отношение к разведке.
Почему, как вы думаете, такие расследования важны даже 10 лет спустя?
Потому что до сих пор существует мнение, что Россия не была причастна к событиям на Донбассе. Точно так же, как сейчас уже понятно, что в Крыму участвовали действующие военные на тот момент Российской Федерации во время операции по оккупации Крыма. А вот Луганск и Донецк как бы выпадали из этой схемы, как будто бы их там не было. Вот. Но когда мы, луганчане, дончане, говорим, что очень много вещей не прямо указывают, косвенно указывают на то, что были россияне, люди, которые не знают топографии города, люди, которые сбиваются во времени, поскольку мы переходили на летнее время, был час разницы тогда, они путались во времени. Упомянутый мною уже гимн Российской Федерации, который пели протестующие, все это складывается в одну большую картину, что да, такие россиян завозили, Но все же это не конкретика, когда мы показываем, вот смотрите, этот человек принимал участие в пророссийских акциях. Это факт, с которыми невозможно спорить. Поэтому подобные расследования важны и сейчас, важны в дальнейшем, потому что они показывают реальность, которая была в тот момент в Луганске, Донецке.
Ну и главное, что сейчас Россия использует... изначально использовала как предлог для начала полномасштабной войны вот этот тезис о том, что Украина 8 лет бомбила Донбасс. Мы все это знаем, эта фраза уже стала мемом. И получается, что вот такие расследования – это еще один кусочек этого пазла, который показывает корень происходящего, что на самом деле это утверждение не имеет смысла.
Если можно, я добавлю здесь еще один важный момент насчет Украина бомбила Донбасс лето 2014 года, когда настроения местных жителей формировались тем, что вот военнослужащие Украины обстреливают Луганск, Донецк, и эта тема еще требует дополнительных исследований, хотя у меня выходили публикации об этом. Дело в том, что так называемые кочующие минометы украинских ДРГ на самом деле были кочующими минометами подразделений так называемые ЛНР. В частности, речь идет о батальоне «Заря», которым командовал на тот момент Игорь Плотницкий, ставший впоследствии главой ЛНР, так называемой. И есть, опять-таки, непрямые свидетельства российских добровольцев, в кавычках, которые принимали участие вот в таких обстрелах.
Спасибо. Это был главный редактор издания «Фарватерс Хит» Александр Белокобыльский. И, как всегда, ссылку на это расследование мы разместим в описании к этому видео. Напомню, что с нами на связи мой коллега Мэтью Купфер. Как ты думаешь, таких расследований сейчас будет все больше? Будут такие отложенные журналистские расследования, которые, тем не менее, важны?
Я думаю, да, журналисты-расследователи каждый день используют такие технологии, такие программы, поэтому я не удивлен, что кто-то решил применить такие технологии к теме 10-летней давности. Надо сказать, что в сети Фарватера не называют именно какие технологии они использовали. Для меня это, ну, мне жалко, потому что я бы очень хотел знать. Могу, в принципе, предположить, какие это программы. Но в целом, да, это технологии, которые применяются почти во всех серьезных расследованиях, особенно о России, в Украине тоже. Я в своих расследованиях я использую эту технологию. И надо сказать, что использование искусственного интеллекта или подобных технологий в исторических целях, то есть в расследованиях или исследованиях об исторических событиях, это новое направление, которое лично интересует меня. Я, например, использовал одну из этих технологий, чтобы найти в интернете фотографию своего отца, который я никогда не видел до этого. Мой отец был журналистом, который освещал движение за равноправие афроамериканцев в 60-е годы, и он был еще до этого волонтером в этом движении. И я думаю, что скорее всего в интернете будет фотографии с ним и с Мартином Лютером Кингом. И однажды при помощи этой технологии я нашел именно такую фотографию и мог ему показать фотографию, что было очень приятно мне. Это очень мелкий пример на самом деле, но я думаю, в будущем не только журналисты будут использовать эту технологию, но и также историки и люди, которые делают, например, генеалогические исследования. Это большое новое пространство, по-моему.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был мой коллега, журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. И напомню, что вы смотрели программу «Дистанция», которая выходит каждую среду и посвящается журналистским расследованиям недели. Я, Ксения Туркова, прощаюсь с вами. До встречи через неделю.